Маха Нирвана Тантра. Текст, объясняющий Брахма-мантру и гимн Брахману.
Сосуд для подношений Брахман, так же, как и находящийся в сосуде Кхи. Брахман – это и жертвенный огонь, и тот, кто совершает жертвоприношение. Кто концентрирует свой ум на Брахмане, совершая ведущие к Брахману обряды, тот достигнет Брахмана.
Здесь описывается посвящение в Брахма-мантру. И говорится, что в отношении посвящения в Брахма-мантру не действуют правила и ограничения, касающиеся других мантр. К примеру, она может посвящаться в любое время, независимо от Луны. Отец может посвящать сына. Если были совершены какие-то неточности, то они очищаются самой Брахма-мантрой. И здесь говорится, что самое главное – это концентрация ума на Брахмане при выполнении любых подношений, понимание принципа недвойственности. Концентрация ума на Брахмане – это и есть пребывание в ясном свете естественного состояния. С точки зрения учения о присутствии, внешние действия не так важны, а на высших уровнях созерцания в принципе не важны, когда есть должный уровень присутствия. С точки зрения низших тантр, действия очень важны. Есть магические практики, где действия очень важны. Неправильное действие может йогину стоить жизни. Допустим, если он выполняет практику на кладбище, призывая духов гневных дакини, и если он запнется в заклинании или выйдет за круг, это может для него кончиться очень плохо. Малейшая погрешность, и ты пропал. Поскольку эти практики в относительном уровне очень могущественны. Однако с точки зрения Маха-Нирвана Тантры, при передаче в Брахма-мантру все эти ограничения аннулируются. Благодаря тому, что недвойственность освобождает все действия. Принцип недвойственности является царем, главой всего.
Ом, я склоняюсь перед тобой, бессмертный защитник всего. Я склоняюсь перед тобой, чистый разум, проявленный во Вселенной. Я склоняюсь перед тобой, единый по своей сущности, дающий освобождение. Я склоняюсь перед тобой, великий, вездесущий, не имеющие качеств.
Быть в правильном осознавании – это непрерывно быть в таком состоянии. Я склоняюсь перед тобой. Когда наше эго и относительный ум созерцает самого себя, то оно внезапно обнаруживает такую огромную глубину, которая находится за пределами его же. В этой глубине она обнаруживает ярчайший свет естественного состояния. И тогда относительный ум принимает решение склониться перед ним, потому что он знает, что тягаться здесь даже вообще не идет речь. И горцевать тоже не перед кем. Перед этим это невозможно, перед Вселенной и космосом. Все, что может сделать относительный ум и эго, это в изумлении, благоговейном почтении склонить голову. Тем не менее, учение Адвайты говорит, что ум склоняется сам перед собой, относительный ум перед абсолютным умом. Этот ум должен быть пойман на крючок вот такого склонения. Он должен увидеть этот великий свет, открыть, понять его, а затем признать его главенство, полностью признать и подчиниться ему. Все низшие части нашего «я» — эмоции, клеши, надежды и страхи — должны подчиниться верхним этажам высшей власти нашего «я». Безоговорочно, безапелляционно капитулировать полностью, признав эту абсолютную власть.
Ты — единственное прибежище и единственный объект поклонения. Вся Вселенная — твое проявление, ты — ее первопричина. Ты — единственный Творец, Хранитель и Разрушитель мира. Ты один, неизменный, Вседержатель, не имеющий качеств. Ты самый грозный, самый ужасный, прибежище всех существ, лучший Очиститель.
Открыть фундаментальный ум означает обрести это естественное, единственное прибежище и понять, что есть единственный объект поклонения. Когда мы читаем мантру «прибежище», то мы не принимаем прибежище в каких-либо богах, людях, материальных предметах. Мы принимаем прибежище в принципе пробуждения, рассматривая Гуру, Дхарму и Сангу как неотделимыми от него. До тех пор, пока мы не раскрыли это единственное прибежище, ум либо тянет к мирским объектам, либо ум пребывает в прелестях. Внешних или внутренних, искушениях, соблазнах, словно у него царя нет, хозяина. Словно сотни работников на одном огромном, в одном огромном учреждении не могут понять, что же им нужно делать. вся Вселенная. Нет, вам надо читать вот с этого места и дальше.
Вся Вселенная – твое проявление. Ты ее первопричина. Ты единственный Творец, Хранитель и Разрушитель мира. Ты один, неизменный Вседержатель, не имеющий качеств.
Когда мы говорим, что весь мир есть работа нашего сознания, есть проявление нашего ума, речь идет не об относительном уме, а об этом фундаментальном уме. Тем не менее, этот фундаментальный ум не дальше, чем наша ладонь. И он всегда осознается нами, как я. Ну, можно привести такой пример. Когда вам снится сон, вы можете видеть какого-либо человека или многих людей. Но это вовсе не человек. Вы можете думать, что это человек, даже беседовать с ним, а это просто часть вашего «я». Дух какого-либо органа тела. Но вы можете с ним на равных беседовать, думая, что это такое же живое существо, как и вы. Потому что там все тонкое, в тонком теле. А это просто проекция вашего «я», составляющая, находящаяся в вашем теле где-то в канале. И если вы хорошо разбираетесь в пранах и наде и проникаете, вы поймете, о чем я говорю. К примеру, проникая в Вишудха-чакру, вы можете видеть солдат, милиционеров, начальников. И они могут вас строго спрашивать о чем-то, проверять документы, и вы можете пугаться во сне их. А это ваши собственные впечатления. И когда у вас контроль над сознанием усилится, вы можете их остановить по желанию, заставить исчезнуть, поиграть с ними или вообще не придавать им никакого значения. Потому что это все ваши мысли, которые приняли образ и энергию. А если ваше сознание концентрируется на Муладхара чакре, то у вас могут быть сны с гневными проявлениями. Вы можете видеть каких-то существ, нападающих и прочее, и пугаться их. Однако это тоже ваши собственные энергии. Это ваша Муладхара чакра или прана в районе нижних врат. Жесткая, яростная. Когда вы понимаете этот принцип сновидения, вы видите, что все это ваши части, и они вам принесут вреда не больше, чем чучело льва. Чучело льва, увидев, можно испугаться до смерти. Однако, когда увидишь, что это чучело, смешно просто. А теперь, если мы поймем этот принцип, то его следует также перенести в мир явлений. Все, что мы видим, это такие же части нас самих. Правда, они более грубые, чем в снах. У них есть, кроме астрального тела, еще тела из физической оболочки. Тем не менее, все эти объекты таким же образом являются проекциями нашего «я». Когда мы понимаем это, внезапно все становится очень интересным. Мы думали, что этот человек нам мотает нервы, а это наша проекция, оказывается. Оказывается, все дело в нас, в наших отношениях. Мы думали, что это какое-то дело, а это вовсе не дело, а это просто такая энергия. Эта энергия может проявиться так или так в разных ситуациях, но это просто энергия, которая исходит из нашего тела, из праны. Все неотделимо от ума. Тогда встает вопрос у йогина, Если все неотделимо и все есть я, кто же я тогда? Внезапно его ум распадается. И он понимает, все это пространство, вмещающее всех живых существ, вот что такое я. Я заблуждался полностью, насчет всего заблуждался. Так возникает проблеск природы ума. Тогда все вещи не принимаются как однозначная данность, а воспринимаются нераздельно. К примеру, такой йогин уже иначе относится и к гуру, и к богам, и к демонам. Он их не привязывается к ним, как раньше, в двойственности. Он не отвергает их, как словно нигилизм. Он понимает их гораздо тоньше. Допустим, увидев божество, он мог радоваться и думать, а что же оно скажет-то мне? Но если он обрел присутствие, он понимает, божество — это тонкая, ясная часть меня самого, до которой я еще не добрался в поверхностном сознании, но эта часть вот проявилась в медитации. Или гуру — это не человек, не просто человек, который лучше меня начитан или испытал опыты самадхи, а это та же часть меня, более просветленная, до которой я в этом теле еще не добрался, которая мне дает советы, с которой я советуюсь как с собой, глядя в зеркало самого себя, словно в зеркало, в более ясное. Когда мы это понимаем, оппозиция субъект-объект полностью снимается.
Ты один правишь самыми могущественными, высший из высших, защитник защитников. О Всевышний, вмещающий в себя все и скрыто присутствующий во всем, недоступный для органов чувств и в то же время абсолютно истинный.
Говорится здесь, ты правишь самыми могущественными. В мире есть огромное количество могущественных сил, о которых мы даже не догадываемся. Даже в относительном мире среди людей есть огромные силы, которые не выходят на поверхность, но действуют. И которые живут на земле параллельно с миром людей, а мы просто как бы не придаем, наш взгляд очень поверхностный, и мы их просто не замечаем. В духовном мире эти силы еще более могущественные. Они превосходят по ясности уровни энергии, шакти, силе. Их описывают как девы, дакини. Либо если это яростные какие-либо проявления. Однако даже эти могущественные силы управляются все тем же принципом. По сути, это наши собственные части, очень могущественные части нашего «я». Однако, когда мы встречаемся с ними, они настолько могут превосходить нас, что нам трудно признать их частями нашего «я». Мы думаем, я такой ничтожный, это такие могущественные силы, как они могут быть частями нашего «я»? Тем не менее, все зависит от глубины погруженности вас в созерцание. Если вы пребываете в очень глубоком состоянии недвойственности, то вы сами тоже начинаете приобретать очень могущественный статус. Вопрос в том, можем ли мы интегрировать могущественные проявления в свой ум, сделать частями своего ума, либо эти могущественные силы отдельно от нашего «я» пока, от нашего созерцания. По мере практики ум йогина становится все более могущественным, и он способен интегрировать в себя все большее и большее проявление. В одной из сутр говорится, что йогин, который постоянно концентрируется на аджна-чакре, то гандхарвы, киннары, видядхары будут послушно исполнять его приказания, служа ему. Это очень тонкие божественные или полубожественные существа. Однако, когда йогин обретает глубину такого видения, все эти тонкие существа начинают служить ему. Почему они начинают ему служить? Потому что он становится их душой, их сердцем. Потому что они становятся частью его самого. Он их осознает как часть своего вселенского тела. И, разумеется, если пальцы служат обычному «я» или ноги и руки, также все эти части также интегрируются в его созерцание. Поэтому говорится, что этот Вседержитель правит даже самыми могущественными. И в духовном мире иерархия или положение в такой иерархии определяется всецело пребыванием в этом естественном состоянии.
Недоступный для органов чувств и в то же время абсолютно истинный, непостижимый, бессмертный, скрытая сущность всего. Повелитель и свет Вселенной, защити нас, только его созерцаем мы, на нем одном сосредоточен наш ум.
Это йогин себе должен повторять как непрестанный рефрен молитву. Только его созерцаем мы, на нем одном сосредоточен наш ум. Делаете ли вы асаны, наблюдаете за дыханием, выполняете технику ходьбы, все это слуги, а царь – это этот великий Вседержитель. В конечном счете все эти методы направлены, чтобы закрепить, зафиксировать ум на этом великом источнике.
Ему одному, свидетелю всего, что происходит во Вселенной, мы поклоняемся.
Как вам поклоняться одному? Когда есть множество изображений, вы им кланяетесь. Если вы понимаете этот принцип одного, то множество изображений вас не ведет в заблуждение. Вы можете даже кланяться кошке или собаке, или корове, поскольку кошки, собаки, божества, коровы никогда не покидали этот принцип одного.
Мы ищем защиты у того, кто наш единственный вечный покровитель, самосущный владыка, сосуд безопасности в океане бытия. Этот гимн высшей души составлен из 5 драгоценностей. Кто повторяет его с чистым умом и телом, тот соединяется с Брахманом.
Маханирвана тантра в основном посвящена ритуальным практикам, мантрам, правилам для различных случаев жизни и прочее. То есть она описывает крия-ачарья-тантру, методы крия-ачарья-тантры. Однако с точки зрения нашего учения эти наставления прокомментировать можно так, что повторять с чистым умом и телом, чтобы соединиться с Брахманом, это непрерывно направлять свой ум на этого самосущего владыку. Если вы уяснили этот принцип, то все остальные принципы вами будут прояснены. Многие придают значение интеллектуальному знанию. Некоторые вообще ему, конечно, не придают. Но многие придают ему значение не в том смысле, какое оно должно быть. Оно должно быть подчиненным. К примеру, если вы медитируете хорошо, сила вашей ясности будет такова, что вы можете написать ту книгу, которую вы не прочитали. Если же у вас есть интеллектуальное любопытство в ущерб медитации, вы можете удовлетворить его, однако ясность ваша не вырастет. Пребывать в состоянии самосущего владыки, в этом кувшине, избавляющего от океана бытия, значит понять принцип внемысленного состояния. Когда внемысленное состояние понято, все, что изложено в мыслях, познано. Пока внемысленное не понято, то даже то, что изложено в мыслях, вводит в заблуждение. Существует ли мантра, помогающая выработать решимость к достижению просветления и освобождения? Ом Вьява Саяя Намага. Упорному усилию поклонения. Ом Йогая Намага. Силе йоги поклонение. Что вы порекомендуете делать начинающим ученикам для вырабатывания таких качеств в себе, чтобы совершить прорыв в практике? Как построить практику так, чтобы можно было выполнять ваши наставления на 100%? Бывает трудно себя заставить что-то делать. Как поступать в такие моменты? Как стать таким, как Миларепа, Наропа, Васудева и другие? Васудева дал один совет одному мирянину, бизнесмену: никогда не отдыхать. И тот очень воодушевился. Тот его понял буквально в мирском смысле и начал вертеться, как белка в колесе, в своих делах. И у него дела пошли в гору. Однако Васудева имел в виду другое. Постоянно поддерживать пробужденность духа. Иосиф Афонский говорил так: даже когда кажется, что ты все потерял, то даже упав снизу, кричит Харма: не упущу тебя, и продолжай битву. Все это может плохо соотноситься с принципом неусилия и расслабление. Однако не усилие и расслабление, конечно, это не та мысленность. И все понимают, что без начального усилия, минимального усилия в практике не обойтись. Постоянно подстегивать себя, продвигаться вперед хотя бы на миллиметр изо дня в день. Если я сижу в медитации, то я правильно просижу без расплывания и возбуждения. Сегодня, завтра на одну минуту больше. Если я просиживаю сессию, то я буду практиковать двойной предел. Садхану двойного предела. И попробую даже тройной устроить. Если я практикую созерцание при ходьбе, то сегодня я дошел, полностью осознавая, до этого дерева, а завтра дойду до другого. Вот примерно так мы наращиваем садхану. Сегодня мне удалось 3 минуты после того, как я лег в шавасану, не сразу уснуть, а быть в осознанности. Завтра будет 4. Таким образом, мы постоянно отвоевываем миллиметр за миллиметр, за миллиметром у нашей бессознательности. Вот такая пробужденность, она не должна быть лихорадочной. Если это лихорадочная пробужденность, она ничего хорошего не дает. Это просто такой раджас, который сбивает, лишает последних остатков осознанности. Скорее, это ровная внимательность, которая поступательно движется изо дня в день вперед. Очень ровно, без рывков. Это можно сравнить вот с чем. В одно учреждение пришел начальник, и он начал кричать, всех ругать, все взвинчивать. Сотрудники посмотрели и сказали: ну, через неделю он успокоится. Его не стоит бояться. Этот начальник не очень страшный. Кричит, всех ругает, говорит, что наведет порядок у нас в учреждении. Через некоторое время все так и произошло. Через некоторое время все успокоилось, и по-прежнему был тот же тамас. Но когда пришел новый начальник, он мило улыбался, ходил, делал какие-то пометки, со всеми здоровался. Но через некоторое время он ввел такую систему, от которой у всех сознание изменилось. Они сказали: вот этого начальника следует бояться, он делает то, что он хочет. Он вьет из нас веревки, Он создал такую систему, мы не можем отвертеться даже. Он полностью нас обложил, и мы вынуждены работать по полной программе. И он мило улыбается, но он добивается всего, чего он хочет. И он ни разу не повысил голоса. Они сказали: да, это очень серьезный человек. Вот этот начальник олицетворяет наш подход к духовной практике. Это наше внутреннее «я», которое не должно конфликтовать само с собой, не должно делать рывков, не должно кричать на самого себя. Однако оно методично должно составлять такую программу и дотошно и во всех мелочах выслеживать мельчайшие бессознательные части и идти вперед, так, чтобы тамасу, клешам, желаниям, лени, эгоизму не осталось ни одного шанса. Чтобы прогресс был очень мощный, ровный и поступательный. Все эти ленивые работники, вы понимаете, это наши бессознательные части. Этих ленивых работников внутри нас нужно заставить работать на просветление, на дхарму. Oh.